Та явно обиделась, потому что поспешно ушла, даже не попрощавшись. И последующие дни, сказавшись занятой, не появлялась. Женя была уверена, что директриса ждет, что вот-вот раздастся телефонный звонок, и ее попросят вернуться, и она с триумфом водворится на Мухиной даче. Но этого не случилось, ибо Люся оказалась крайне расторопной и смышленой особой. В отличие от директрисы, она не лезла с советами, была всегда весела, относилась к проблемам с юмором и не пасовала перед трудностями. Женя быстро заметила, что обрела не только новую помощницу, но и подругу. А вот директрису она своей подругой никак назвать не могла. Калерия Ильинична все же появилась на Мухиной даче и первым делом стала нещадно критиковать все нововведения Люси. Та отвечала ей иронично, и это бесило директрису больше всего. Она потребовала от Жени уволить нахалку, а Евгения ответила: «Калерия Ильинична, если бы она работала на вас, то вы были бы вправе уволить ее. Но так как работает Люся на Артема и на меня, то решение принимаем мы, и мы ею очень довольны». «Я поговорю с вашим супругом, Женечка. Эта красноволосая ведьма вас околдовала», — заявила в сердцах «Убей волк». «Попомните мое слово, от нее надо избавиться». Женя же поняла, что избавляться надо от директрисы. Дело было не только в ее командном, не терпящем ни малейшего возражения тоне типичной училки. Дело было в том, что Женя перестала доверять Калерии Ильинишне. И подозревала, точнее была практически уверена в том, что та имеет прямое отношение к тайнам Мухиной дачи и к новым убийствам. А то, что новые убийства имели место, она знала из прессы и интернета. Кто-то методично убивал людей, потрошил их и уносил с собой отрезанные головы. Однако, по словам полиции, связи между разрозненными убийствами не было. И Женя помнила слова профессора нехороших. О большей части жертв широкой общественности неизвестно. И что... Цикл начался. Профессор как-то пытался звонить ей, но Женя, заявив, что если он еще раз попытается связаться с ней, она подключит правоохранительные органы, добилась того, что историк оставил ее в покое. Пару раз ей звонил приятель Роман, тот самый, который вывел ее на профессора. Намекал, что неплохо бы снова поговорить с Филиппом Филипповичем, что у того имеются важные для нее сведения, но Женя слышать ничего не хотела. Этот человек на полном серьезе предлагал ей совершить резекцию матки. Нет, с этим субъектом она не хотела иметь ничего общего. И все же иногда, вернее, очень даже часто, в ее голове возникали тревожные мысли – потому что уж слишком много параллелей было с событиями вековой давности, и полувековой тоже. Тогда на Мухиной даче обитала генеральская жена, звавшаяся также Евгенией, и тоже умершая при весьма странных обстоятельствах. Не исключено, что она тогда подарила жизнь ребенку. Ребенку повелителя мух? Нет, в мистику Женя не верила. Однако, похоже, в нее верили оккультисты, которые с самого начала копались на Мухиной даче и вокруг нее. И несмотря на то, что с этого момента прошло почти 250 лет, они до сих пор чтили своего хозяина и были весьма активны. Причем, судя по всему, они никогда и не прекращали своей деятельности, даже в советские времена. Они только ушли в подполье, но молились своему пакостному повелителю. И делали все для того, чтобы он, этот их повелитель, имел возможность произвести на свет ребенка, того самого монстра, что обитал в подвале. Если бы Женя своими глазами не видела это чудище, хотя бы издали, хотя бы и всего в течение пары мгновений, она бы никогда не поверила в факт его существования. Однако это нечто, обитавшее до недавнего времени в тайной комнате в подвале, имелась на самом деле. И даже сейчас он где-то был, где-то поблизости. Женя несколько раз перечитала дневник своей тёзки и попыталась логически проанализировать ситуацию. Существовал ли повелитель мух или нет, было, как ни странно, второстепенно. Потому что она не намеревалась вступать в теологические диспуты и задумываться над истинной природой зла. И источником этого самого зла тоже. Но имелся ли дьявол или нет, не влияло на то, что существовали его поклонники, личности, видимо, не вполне психически нормальные, готовые на любое преступление, не испытывавшие ни малейшей жалости. Эти личности были и раньше, имелись они, видимо, и сейчас. И Мухина дача была своего рода фальшивым, отбрасывающим адские блики солнцем, вокруг которого по орбитам вращались планеты, населенные сатанистами, и вопрос о том, обитал ли на Мухиной даче повелитель мух, был неважен. Важно было то, что в это верили подобные типы, передававшие свою страшную веру из поколения в поколение. Из поколения в поколение, совершавшие кровавые ритуальные убийства. Что имело место в советское время, когда в начале 60-х здесь погибла генеральская жена. Евгения не ведала, записей та не оставила. Зато у нее имелся дневник жертвы начала века. Если считать, что общая схема одна и та же, то следовало допустить мысль, что и в данный момент Мухина дача была окружена поклонниками сил тьмы. И самой подозрительной особой в этом отношении была директриса «Убей волк», а также профессор Нехороших, который был до такой степени пленен убийственным очарованием Мухиной дачи, что вещал о сатанистах, как будто это были безобидные субъекты. И директриса, и профессор явно благоговели перед ними и восхищались этим кошмаром. Но хуже всего была мысль о том, что у них имелись союзники и единомышленники. Тогда, 100 лет назад, выяснилось, что практически все соседи были адептами оккультной мерзости. А кто были таковыми в наше время? Занимателен был и вопрос о том, кто же сейчас являлся предводителем секты. Во время гувернантки Жени это был Гелиан Георгиевич Тугодумов. О том, что стало с ним после революции, информации нигде не нашлось, даже на бескрайних просторах интернета. То ли бежал за границу, то ли остался в Советской России и, сменив имя и внешность, начал новую жизнь при новом режиме, не забывая наверняка о своем настоящем хозяине, повелителе мух. Женя не хотела об этом думать, но уж слишком многое указывало на то, что сейчас сатанистами руководила директриса Калерия Ильинична «Убей волк». Хуже всего было не то, что эта особа, руки которой по локоть в крови, прикидывалась ее лучшей подругой и практически безвылазно жила на Мухиной даче, по крайней мере, до недавнего времени. Нет, ужаснее всего была мысль о том, что тогда, 100 лет назад, предателем и одним из главных сатанистов оказался Мишенька, он же граф Бальзуев Мухин. Именно он изнасиловал несчастную, влюбленную в него Женю. Именно он стал отцом ее ребенка, ребенка сатаны. Ведь оккультисты были уверены, что графский род несет в своих жилах кровь повелителя мух. А это значило, если ритуал в этот раз, после начала нового цикла, повторяется, и новой матерью ребенка сатаны надлежало сделаться ей, а вот новым отцом должен быть поклонник сил зла, убийца и почитатель падшего ангела. Но ведь отцом ее ребенка мог быть, и в этом не имелось ни малейших сомнений, один человек, и этим человеком был ее муж Артем. Значило ли это, что Артем, что он... что ее супруг имел какое-то, возможно, даже прямое отношение ко всему происходящему, и в том числе к секте сатанистов и ритуальным убийствам. Этот вопрос мучил Женю больше всего, и самым ужасным было то, что она не могла ни с кем поговорить об этом. Она из-под тишка наблюдала за Артемом, даже стала тайком проверять его мобильный, кому он звонил, кто ему звонил, какие сообщения кому посылал. Но ведь все это можно нажатием пары кнопок стереть. А сатанисты были очень хитрыми и изворотливыми созданиями. Кажется, и Артем заметил, что ее что-то угнетает. Как-то вечером, лежа в супружеской кровати, прижав ее к себе, он произнес: «Женюсик, в чем дело? Тебя что-то беспокоит? Так скажи мне, что именно?» Женя вдруг поняла, это ведь ее муж, человек, которого она любит и от которого ждет ребенка. И что за глупости она вбила себе в голову, заподозрив его в том, что он сатанист и маньяк? «Дело в том, в Мухиной даче», — выпалила она наконец, и вдруг почувствовала, как рука Артема, который тот обхватил, ее напряглась. «Мухина дача», — спросил он каким-то сдавленным тоном, — «а что в ней такого?» Женя, боясь повернуться к нему лицом, произнесла: «Даже не столько Мухина дача, сколько проклятие графского рода Бальзуевых-Мухиных. Мне удалось установить, что...» Она ощутила, как рука Артема еще сильнее напряглась. Его пальцы, лежавшие около ее шеи, коснулись ее кожи. Ведь стоит ему захотеть, и Артем, молодой, здоровый мужчина, задушит ее прямо здесь, в супружеской кровати. «Так что тебе удалось установить?» — произнес он еще более странным тоном. «Что, Женя?» Его пальцы ласкали ее шею, а Женя была ни жива, ни мертва от этих чуть заметных прикосновений. Кто гарантировал, что если она скажет правду, то эти же пальцы не сомкнутся на ее горле стальной хваткой? «Я разгадала тайну Мухиной дачи и графского рода», — выпалила она. И пальцы Артема в самом деле впились ей в шею. На эту более чем странную беседу прервал телефонный звонок на мобильный Артема. Он вскочил и, схватив телефон, не стал принимать звонок, а бросился в ванную. И только оказавшись там и прикрыв дверь, он стал приглушенным голосом говорить. Женя осторожно сползла с кровати, все еще чувствуя на своей шее прикосновение пальцев мужа, подошла к двери ванной и прислушалась. До нее долетели отдельные слова. «Да, да, конечно. Но она ничего не должна знать, потому что неприятностей не оберешься. Это же очень серьезное дело, и я не хочу пока вмешивать в него мою жену». «То есть ее саму?» Женя еле успела отскочить, когда муж вдруг вышел из ванной. Подтягиваясь и делая вид, что только что поднялась с кровати, Женя невинно поинтересовалась, кто это был. «А, по работе, неважно», — произнес он, пряча глаза. А затем, дотронувшись до живота, Женя произнес: «Как же я рад, что стану отцом, как же я рад!» Встав на колени, он прильнул к ее животу, а Женя вдруг подумала: «Артем все время хотел ребенка, и вот заполучил на Мухиной даче. Неужели?» Последующие дни и недели прошли в смутной, неясной тревоге. Женя помнила об обещании, данном Кристине, той несчастной любительнице гламура, которую обвиняли в жестоком убийстве собственного мужа. Процесс пока был отложен, а сама Кристина находилась в закрытом отделении психиатрической больницы. Видимо, врачи не верили ее словам, считая их бредом. Или кто-то из сатанистов постарался, чтобы Кристину сочли сумасшедшей. Женя приглядывалась к директрисе, с каждым днем убеждаясь в том, что она одна из адептов страшной секты. Но более всего ее волновал вопрос о том, какое отношение ко всему этому имеет Артем. Думать о том, что муж тоже замешан в этом кошмаре, не хотелось. Единственное, что скрашивало сложившуюся ситуацию, было то, что беременность протекала совершенно нормально. Алюся старалась изо всех сил, помогая Жене по хозяйству. Евгения же понимала, что эта наигранная идиллия рано или поздно закончится, потому что сатанисты тогда взяли ее тезку в пленницы. Неужели они хотят сделать с ней то же самое?